В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Неделю назад националисты пытались привлечь к себе внимание митингами в защиту обвиняемых в военных преступлениях в Чечне и участников покушения на Анатолия Чубайса, называя их русскими политзаключенными. Такие акции, в которых участвовали депутаты Государственной Думы России Дмитрий Рогозин и Андрей Савельев и активисты движения против нелегальной иммиграции, прошли в десятках российских городов, собрав пару тысяч митинговавших. Руководитель центра «Сова» Александр Верховский так оценил акции националистов.
Они, собственно, и защищают, скажем, там, не знаю, Ульмана или Аракчеева именно как русских офицеров. Это ни в коем случае не оппозиция. Правозащитная такая риторика в некотором роде – это просто апелляция к механизму, который зарекомендовал себя как эффективный на самом деле. Веяние времени, ну, ведь процесс модернизации подспудно, тихонько где-то происходит. И есть некие вещи, которые пусть пока на уровне слов, а местами на уровне практики уже осваиваются теми, кому это изначально совершенно присуще не было. И, скажем, пользование именно правовыми какими-то механизмами в националистической среде началось относительно недавно, но зато быстро растет. И не потому, что их раньше никого не сажали. Сажали же и в 90-е каких-нибудь там активистов-пропагандистов. Но не возникало правозащитных комитетов. А теперь, пожалуйста, и даже несколько.
Но если они цивилизуются, они становятся менее опасными?
Нет, не становятся. Это просто некий процесс, который касается всего общества. Он касается и их тоже. Просто то, что они рассуждают о своих попранных правах, местами, кстати, я думаю, что действительно так и есть, потому что понятно, что трудно предположить, что наши милиционеры или прокуроры по отношению к ним работают корректнее, чем по отношению к среднему гражданину. Так что там попранные права вполне могут иметь место. Но рассуждения об этом не отменяют того, что люди одновременно предлагают там проводить дискриминационные какие-то акции, реально покрывают или организуют насильственные действия и так далее. Ну, в общем, все то, что не делает их безобидными.
Политолог Святослав Каспе не считает низовой русский национализм серьезной угрозой.
Можно ли говорить сегодня о русском национализме или о русском национализме сегодня как о целостной сущности? Не думаю. Мы используем это выражение, но когда мы его используем, мы подгребаем под него слишком много разноприродных социальных фактов. Да, есть социологические данные, которые говорят о присутствии в массовом сознании некоторых установок, которые могут быть квалифицированы как ксенофобские. Впрочем, они сочетаются с почти полным отсутствием какой-либо активной готовности к воплощению их в жизнь, к личной борьбе, которая, в общем, подразумевает жертву, к чему наше население сейчас не склонно, к личной борьбе за националистический идеал. Да, мы видим серию конфликтов между преимущественно кавказскими диаспорами и преимущественно славянским местным населением. Но объяснение этих конфликтов, которые используют термин национализма, которые обходятся без него, как минимум конкурируют по степени убедительности. Ну, скинхеды, да, ничтожные, численные, при этом явным образом ориентирующиеся на западные образцы, поведенческие, символические, потому что ни в лаптях они ходят, и ни концерты народной музыки посещают. Ну, кучка городских сумасшедших. Некоторые из них претендуют на статус философов, политологов, мыслителей. Но в экспертное сообщество они, в общем, не интегрированы. Варятся в собственном соку. Если что и делают их заметными, так это интернет. Преимущественно. Больше ничего. Ну, несколько действительно неглупых людей, которые как раз чувствительны к проблеме несложения российской политической нации, которая периодически указывает на желательность ее все-таки решения. Да, но при этом людей чуждых этническому национализму. Ну, еще есть склонность некоторой части политического класса к заигрыванию вот с соответствующей риторикой и с тематикой специфической. Впрочем, в сочетании с готовностью чуть что пойти на попятные. Ну, есть еще отсутствие у другой части политического класса, у менеджеров, которые непосредственно включены в процесс принятия решений, жестких этических ограничений. Это приводит к тому, что предыдущая группа периодически получает некоторый шанс на самореализацию. Шанс этот, правда, очень быстро дезавуируется, как это случилось с родиной в рогозинской версии. И что самое важное, при полнейшем равнодушии того электората, который вроде бы эту родину завоевал. Ну, есть еще некоторое количество подлинных отморозков, вроде Копцева или тех, кто взорвал черкизовский рынок. Ну, еще есть бесподобное создание депутата Куриянович. Но это как-то вообще затруднительно описывать в пределах нормативной лексики. Важно то, что объемы и качество коммуникации между всеми этими субъектами, насколько можно судить, чрезвычайно низки. Более того, что особенно радостным, любимым занятием вот этой публики являются бесконечные междоусобия и свары. Ну, собственно, можно вспомнить историю последнего русского марша, который на самом деле провалился сравнительно с тем, что было обещано организаторами, с тем эффектом, который был обещан. И провалился именно по этой причине, а не из-за усилий московских властей, впрочем, совершенно оправданных. Противостоять этому явлению нужно именно как инновация, как злокачественному новообразованию, которое возникло в условиях общего нездоровья российского политического тела, понятно, от чего проистекшего, но пока это случай курабельный. То нынешнее состояние русского национализма, так называемого, когда под этим зонтичным термином мы объединяем массу разнородных явлений, следует всячески приветствовать, поощрять и по возможности усугублять.
Но официозный антиамериканизм и антизападничество, запущенная свыше антигрузинская кампания, усвоенная власти и ставшая законом лозунги националистов, меры по ограничению прав иностранцев на торговлю легализуют русский национализм и ксенофобию в сознании россиян в товарной упаковке патриотизма. Появление в качестве лидеров националистического движения депутатов Думы, таких как Дмитрий Рогозин, кажется руководителю Центра «Сова» Александру Верховскому знаком поиска движением легальной ниши.
С одной стороны, Рогозин, конечно, более известный народу человек, чем Белов, и у КРО действительно есть какие-то реальные структуры, там где-то и есть стабильное финансирование, но с другой стороны, КРО структура архаичная, они ориентированы на такой вот старый партийный национализм, который держится на построении формальных структур и на связях в аппарате, там через Скокова. Сам этот способ, если он будет заимствован ДПНИ, он проигрышный, потому что таким способом сейчас ничего добиться нельзя. Этот способ идентифицируется немедленно как опасный, и такую инициативу накрывают. Соотношение сил таково, что никакая организация, в том числе и ДПНИ, не может позволить себе реально конфликтовать с властью. Одно дело обличать там Суркова на площади в форме эвфемизмов, другое дело в самом деле создать впечатление, что ты являешься угрозой. Потом понятно, что такие люди, как Рогозин, с большим, так сказать, опытом политического интриганства, они будут пытаться занять первые места, естественно, сразу. Заранее скажу, что мне не кажется, что это такой сознательный способ загубить, то есть, националистическое движение, потому что часто в националистической среде у Рогозина вообще репутация такого агента Кремля. Факт, что человек ходит в Кремль, еще не делает его агентом, ну, в полноценном смысле. Он ходит, да. Ну, в общем, более-менее все ходят, начиная с какого-то уровня.
На поле национализма собрались зайти и другие статусные политические силы, имеющие представительство в Думе и признанные властью. Вновь оживилось так называемое патриотическое крыло КПРФ. В марте коммунисты проведут пленум по русскому вопросу. Геннадий Зюганов давно требует признать русских государствообразующей нацией. Этнолог Эмиль Паин так оценивает нынешнее состояние русского национализма.
Их задача — мобилизовать этническое большинство для захвата власти. Разработчики этих проектов имеют возможность опереться на некую тенденцию в этнополитическом развитии современной России, тенденцию нарастания стремления значительной части русского сообщества к этническому доминированию. Именно на этой особенности, на стремлении к доминированию, выстраиваются все существующие проекты формирования новых империй. Первый базируется на цивилизационном национализме, иерархия задается по в основном религиозному признаку, а второй — на этнонациональном. Причем происходит тенденция срастания обоих проектов. Так, в середине 90-х годов, скажем, Панари выдвинул проект формирования империи, вытекающей из невызыблемой сущности евразийской цивилизации, в котором империя формируется как надэтническое образование, и в ней есть место двум конфессиональным группам, православным и мусульманам. Однако уже в конце 90-х и он отказывается, оставляя только за православными право. Мусульманам места нет. Но потенциально еще более популярны для нынешнего массового сознания выступает простая и понятная конструкция, предложенная Александром Севастьяном, сопредседателем НДПР, который предлагает русскому народу без ухищрения определять русскость по крови, чистота которой проверяется до третьего колена. Между цивилизационным национализмом этнических различий немного, и сегодня цивилизационная его версия служит лишь быстро растворимой оболочкой для этнического национализма, пока что еще горьковатого для широкого употребления. Об этническом превосходстве пока по контролируемым СМИ говорить не принято, а о цивилизационном сегодня только ленивый не говорит, от Проханова до Чубайса, Суркова и все прочие. Значит, этносоциалистическая теория хоть и распространяется многочисленными изданиями и большими тиражами, но все же как-то не совсем легально. Что касается цивилизационной ее версии, то она вошла во все учебники истории. Российская власть и русский национализм. На мой взгляд, сегодня в практическом смысле не так уж важен вопрос, действительно ли власть стремилась опереться на национализм, или он возник как побочный продукт ее авторитарной политики. Потому что главное — это констатация, что он вышел из-под государственного контроля и развивается вне зависимости, вне желаний, вне целей нынешнего российского истеблишмента. У российского истеблишмента одна цель — самосохранение. У имперского национализма совершенно иная. Воссоздание империи или создание некой новой империи, нового порядка, нового русского порядка. А в большинстве националистических изданий и в публикациях, и в интернете сегодня власть не рассматривается даже как союзник. Так или иначе разрабатываются планы захвата власти или смещения власти. Разумеется, не демократическим путем. В двух основных вариантах. Либо переворота, что также маловероятно, либо медленной и постепенной конвергенции. Российская власть не имеет шансов опереться на него, несмотря на то, что попытки такие делают. Все ее формы консолидации не срабатывают. Ну, скажем, консолидация истории, консолидация славным прошлым не работают. Власть создала новый праздник, День народного единства, но сама же сегодня его и боится. Каждый год и все в большей мере, и каждый праздник читает сводки с фронтов о том, сколько разогнано демонстраций, сколько не успели. А власть пытается консолидирует россиян образом врага и сама стала уже образом врага. Уж во всех случаях все члены правительства или большая их часть уже в списках врагов народа. Варианты развития. Их два. Один стандартный, это вариант тот самый конвергенция, о котором я говорил. Власть боится русской толпы. Она не боится толпы чеченской. Ее можно мочить и в сортире, и за пределами сортира, где угодно. Что касается русской толпы, то ее она очень боится любая толпа, бабушки-старушки за льготами вышли, ученые, кондаповские движения, все они воспринимаются всерьез и какие-то ступки дают. Итак, первый вариант – империя побеждает нацию. Империя устанавливается, а противоречия между демократическими лозунгами и недемократической реальностью снимаются, никаких лозунгов больше нет, демократических, а никакой суверенной демократии, суверенитет без всяких там демократий. Второй вариант – нация побеждает империю, этнический национализм перерастает в гражданский. Я очень долго спорил с Джеффри Хоскингом, который утверждал, что только русский национализм может снести империю. Я все время говорил, русский национализм имперский, в этом смысле он не способен к такого рода действию. Сейчас я не так жестко настаиваю на этом своем первоначальном лозунге. Перерастание этнического национализма в гражданский, замена противостояния мы, они по этническому признаку в гражданский, мы, народ, они, власть, узурпирующие наши права. Это очень распространенное историческое явление.
Руководитель Центра СОВА Александр Верховский считает, что националисты становятся опасными, поскольку они имеют поддержку свыше.
На личном уровне, я подозреваю, во властных структурах всегда были люди, естественно, которые сильно отягощены, скажем так, этническими предрассудками. Вопрос был только в том, что раньше это было неприлично, а теперь это стало более прилично. Не надо заменять людей, надо просто слегка раскрепоститься. Как вот левадовские опросы показывают, с начала десятилетия резко повысился уровень общественной ксенофобии. И чиновничья элита, и не только элита, вся масса, она, будучи довольно несамостоятельной в умственном, так сказать, отношении, она подстраивается под этот общий тренд. Отчасти полагаю, что кто-то, ну, каждый конкретный человек, что набирает на этом очки, отчасти просто инстинктивно следуя за массой. И все вот тонкие какие-то игры, так, закулисные с разруливанием там всяких Рогозиных и Беловых, это только часть этого сдвига. Происходит действительно сдвиг некоторый. Это не потому, что меняются настроения у чиновников. Настроение у них, в общем, одно. Просто они стали позволять себе, те, кто изначально то же самое думал. Помнится, был там министр Полторанин, Борис Миронов, но не находящийся под судом, тоже был министром. Это всегда было, просто это не соответствовало генеральной линии. Сейчас это тоже не соответствует генеральной линии, но находится в допустимом диапазоне.
А слова президента о коренном населении?
Вот, это расширяет допустимый диапазон. Здесь важно то, что этот процесс, когда уже пошел в эту сторону, он приобретает собственную инерцию. В принципе, мало ли что говорит президент, он очень много всего говорит. И вовсе не каждое его слово непременно сдвигает сознание чиновничьей массы. Но это сдвинуло. Почему? Потому что оно лежит в тренде. Оно, тем самым, это слово, это не просто одно из там тысячи слов, которые он сказал в этот день, а это слово, которое дает разрешение, легитимирует определенные практики, определенную риторику. Сейчас действительно обсуждаются только версии, на чем мы это будем национальное государство строить, на этнонационализме как таковом или на идее русской цивилизации. Там дальше варианты начинаются: православной цивилизации, русского мира. Я много слов слышал. На самом деле, все они более-менее одно и то же значит. Во всяком случае, употребляемые в этом кругу. Хотя что значит в этом кругу? Если это говорит какой-нибудь там, не знаю, активист Кирилл Фролов, там православный националист. Потом такие же слова говорит митрополит Кирилл, он все-таки человек другой. А прямо за ним через 5 минут повторяет министр иностранных дел дословно тот же текст. Какая между дистанция? В сущности, очень маленькая. И в принципе, это, на мой взгляд, чем-то, опять же, с большими оговорками, похоже на ситуацию Германии, там, не знаю, грубо говоря, времен Бисмарка. Хотя понятно, что есть принципиальная разница, заключающая в том, что действительно был модернизационный прорыв, а сейчас есть только такие игры на эту тему. В чем имеют место дискуссии в российском обществе в последние два года? Вот преимущественно все только об этом. Все остальные темы, которые могли бы быть разногласиями, вытеснены. Никто особо не интересуется борьбой оппозиции с властью, потому что ее результат совершенно очевиден. Тема, не знаю, социальных протестов, так вдохновлявшая многих во времена отхождения бабушек, с тех пор продемонстрировала свой потенциал полностью. Там двухпартийность, которую строит власть, это, ну, понятно, это некая конкуренция чиновников, и она полностью, кстати, покрывает тему социальной справедливости. Вот они конкурируют за социальную справедливость, как в свое время Ельцин с Горбачевым конкурировали, просто раздавая подачки. А единственный, действительно еще недовыясненный круг вопросов, это те, которые ставят националистическое движение и на которые власть в некотором роде вынуждена отвечать. Создается ситуация, когда в отсутствии фактической партийной жизни формируется такая неформальная двухпартийная система двух подходов просто к национализму, такого более провластного и так, того самого, который, грубо говоря, пропагандирует ДПНИ и господин Рогозин. Эта двухпартийность такая условная, она не станет и не должна становиться настоящей, оформленной. Это никто не позволит, никакой партийной жизни нет и не ожидается, но ожидается, тем не менее, полный сдвиг предмета общественного интереса в эту сторону. И это, я думаю, будет иметь далеко идущие последствия. Что касается возможности превращения вот этого этнического национализма, явно набирающего очки, в гражданский, в некой там перспективе ряда трансформаций. Ничего исключать, разумеется, нельзя, но видно, что есть что-то. Да, нынешние националисты гораздо не только охотнее, но и качественнее рассуждают о праве, о своих там попранных правах, например. Они защищают капитализм, свободное предпринимательство. Ну, вообще есть большая разница с тем, что было когда. То есть они в некотором роде такие тоже модернизаторы немножко. Но просто если понятно, что если посмотреть на всю совокупность того, что они предлагают обществу, то баланс все-таки будет отрицательный. И я думаю, что они еще не скоро дойдут до такого состояния, чтобы даже на окружающем унылом пейзаже стать модернизирующей силой, сформировать из себя где-то там движение гражданского национального. Во всяком случае, пока даже намеков нет.
По оценкам экспертов, власть, пытаясь приручить националистов и отсечь от них экстремистов, только пожнет новые проблемы. Вожди легальной черной сотни понимают, что без низовой подпитки со стороны рядовых погромщиков их движение не выживет. Русские националисты сегодня имеют существенные шансы инкорпорироваться во властных структурах. Сам президент России уже говорит о коренном населении. Правда, на пресс-конференции в Кремле он сумел себя поправить, заменив этот термин словами «граждане России». Газета «Ведомости» в понедельник сообщила, что «Единая Россия» собирается запустить свой русский проект, поручив воспитывать правильных, якобы цивилизованных националистов отставному телеведущему, ныне вожаку молодой гвардии Ивану Демидову. Он уже запускает дискуссии о понятии «русская нация» и о соотношении русскости и православия. Пропагандист и идеолог режима Глеб Павловский в своих субботних телебормотаниях, чуя дух времени, уже заменил прилагательное «российский» словом «русский», видимо, отметая возможность мультикультурного развития и появления нации российских граждан. Их должны заменить выдрессированные Кремлем русские националисты. По мнению независимых экспертов, политтехнологи, играя в короткую и легализуя в партии власти своих ручных патриотов, в длинную одновременно мобилизуют электорат для настоящих националистов. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 12 февраля репортажи о предвыборной кампании в Тюменской, Орловской и Московской областях. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.